Александр Иванович Куприн. Бред. Рота капитана Маркова ехала на соединение с карательным отрядом. Усталые, раздраженные солдаты, утомленные длинным передвижением в неудобных вагонах, были молчаливы и пасмурны. На какой-то станции со странным, не по-русски звучавшим названием, их поили водкой и пивом какие-то люди в поддевках. Солдаты кричали «Ура!», пели песни и плясали с каменным выражением лиц. Потом началось дело. Рота не могла обременять себя пленными, и поэтому всех подозрительных и даже просто беспаспортных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Капитан Марков не ошибся в своем психологическом расчете. Он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат найдет некоторое удовлетворение в кровавых расправах над жителями. Вечером 31 декабря рота остановилась на ночлег в полуразрушенной баронской ферме. До города оставалось 15 верст, и капитан рассчитывал прийти туда завтра к 3 часам. Он был уверен, что его роте завтра же придется принять участие в серьезном и продолжительном деле. И потому хотел, чтобы люди, размещенные в разных амбарах, конторах и службах, хоть немного отдохнули, успокоились и подкрепились. Сам же он занял себе под спальню большую, гулкую, пустую залу с камином в готическом стиле и с постелью, которую отобрали у местного пастора. Черная, беззвездная ночь с мокрым снегом и ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Марков сидел один в огромной пустой комнате перед камином, в котором ярко пылали доски разломанного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на худых острых коленях карту генеральского штаба, зеленку, он внимательно изучал глазами пространство между фермой и городом. В прекрасном свете огня его лицо с высоким лбом, усами-кольчиками и с упрямым, твердым подбородком казалось еще более суровым, чем всегда. Вошел фельдфебель. С его клетчатого плаща бежала на пол дождевая вода. Постояв несколько секунд и убедившись, что капитан не обращает на него внимания, фельдфебель осторожно кашлянул. «А, это ты?» Капитан повернул голову назад. «Что?» «Все обстоит благополучно, ваше высокоблагородие. Третий взвод в наряде, так что первое отделение у церковной ограды, а второе...» «Так, дальше. Пропуск сообщен?» «Точно так, ваше высокоблагородие!» Он помолчал немного, точно выжидая, но капитан тоже молчал, и солдат сказал тоном ниже. «Как прикажете, ваше высокоблагородие, с теми тремя, которые...» «Расстрелять на рассвете», — резко оборвал Марков, не давая фельдфебелю договорить. «И потом...» Он, прищурившись, поглядел на солдата, чтобы я больше таких вопросов не слышал. «Понимаешь?» «Слушаю, ваше высокоблагородие!» — крикнул фельдфебель. И опять они оба замолчали. Капитан лег одетый на постель. Фельдфебель стоял у двери в тени. Но солдат почему-то медлил уходить. «Все?» — нетерпеливо спросил Марков, не поворачивая головы. «Так точно, ваше высокоблагородие!» Солдат переминался с ноги на ногу и вдруг решительно и настойчиво произнес. «Ваше высокоблагородие! Так что солдаты спрашивают, как прикажете с тем, который старик?» «Вон!» – закричал Марков на фельдфебеля и быстро, с гневным лицом, выпрямился. Кажется, он готов был его ударить. Фельдфебель тотчас же ловко, в 2 темпа, по-строевому повернулся кругом и отворил дверь. Но на пороге он задержался на минутку и казенным голосом сказал: «Так что, ваше высокоблагородие, имею честь поздравить с наступающим Новым годом. И желаю...» «Спасибо, братец», — сухо ответил Марков. «Не забудь распорядиться, чтобы люди тщательнее осмотрели винтовки», —